за строчкой архивной. Этот цикл посвящается 70-летию Нюрнбергского процесса.
Мы продолжаем наш рассказ о Международном военном трибунале, который 70 лет назад, 20 ноября 1945 года, открылся в Нюрнберге. С этого дня к Дворцу правосудия, где заседал трибунал, было приковано внимание мировой общественности. Ход уникального судебного процесса освещали сотни журналистов старого и нового света. О том, как в Нюрнберге была организована работа средств массовой информации, в подробностях рассказывал известный советский писатель Борис Полевой, который представлял на процессе главное партийное издание СССР – газету «Правда». Вот что он сообщал в эти дни из зала заседаний Международного военного трибунала.
«Кто-кто, а американцы знают роль прессы. Они, надо отдать им справедливость, сделали максимум возможного, чтобы облегчить работу 315 корреспондентов, слетевшихся и съехавшихся на процесс. Мы сидим в удобных креслах, в непосредственной близости и от суда, и от подсудимых, напротив свидетельской трибуны. За этой трибуной стеклянная, разделенная на клетки стена, и за стеклом вырисовываются лица переводчиков, бесшумно шевелящих губами в своих кабинах. Перевод идет синхронный, и мы можем, надев наушники, слушать на русском, английском, французском и немецком языках все, что говорят судьи, прокуроры, свидетели, что отвечают подсудимые. Корреспонденты, пользующиеся услугами западных телеграфных агентств, могут отправлять свои сочинения прямо из зала, по частям, даже не поднимаясь с кресла. Напишет несколько страничек, поднимет руку, тотчас же подойдет дежурный солдат и отнесет корреспонденцию на телеграф. Существует пресс-рум, комната прессы, где корреспондент может поставить пишущую машинку на удобный столик и отстукать свое сочинение. Там постоянно такой шум и треск, что мало кто из наших пользуется этой комнатой. В восточном крыле огромного здания нам отведено несколько больших тихих комнат, где для тех, кто не умеет печатать, есть машинистки. А недалеко военный провод, соединявший с Берлином и с Москвой. Так что корреспонденция через час-полтора может оказаться в редакции. Словом, условия отличные, только работай. А материал все время течет такой, что волосы шевелятся на голове.
И было отчего. На одном из заседаний обвинение демонстрировало в зале суда растянутые куски выделанной человеческой кожи и мумифицированную голову юноши под стеклянным колпаком, экспонат из коллекции начальника Бухенвальда штандартенфюрера СС. Ошеломляющие впечатления производили и кадры советского документального фильма об ужасах нацизма, показанного на Нюрнбергском процессе. Увидеть зверства, сотворенные фашистами, не ожидали тогда и сами обвиняемые, некоторые из которых в ходе демонстрации кадров зловещих преступлений испугались встретиться лицом к лицу со своими жертвами. Вот что писал очевидец процесса советский писатель Илья Эренбург.
«Когда показывали фильм о лагерях, Шахт повернулся спиной к экрану, не хотел смотреть. Другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел. Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было 3,5 миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось 100 тысяч. Он всхлипывал, увидев на экране то, что миллион раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой, понял, что его ждет? Эта очная ставка палачей и их жертв была едва ли не самым эмоциональным моментом Нюрнбергского процесса».
За строчкой архивной.
Как известно, главным средством выполнения нацистами программы по уничтожению целых народов являлись концлагеря. Они густой сетью покрывали всю Европу, включая Германию, Австрию, Польшу и оккупированные районы Советского Союза, а также Югославию. Самые крупные из них находились на территории Польши.
В лагере Терезинштадт погибло около 35 тысяч человек. В Треблинке – 750 тысяч, в Майданеке – 1,250 тысяч, а в Освенциме – 4 миллиона человек. С осени 1942 года велось широкомасштабное уничтожение людей в газовых камерах. В Майданек, в частности, Только за период с 42 по 44 год было поставлено 7711 килограммов газа «Циклон-Б», а, например, в Треблинке действовало 10 камер, в каждой из которых за 40 минут умерщвляли 100 человек. Таким образом, мощность этого концлагеря составляла 25 тысяч человек в день. Применялись и такие методы уничтожения людей, как массовые расстрелы, голод или впрыскивание ядов. Печальную известность получили и концлагеря, созданные нацистами на оккупированных ими советских землях. Яновский, близ Львова, где было уничтожено 200 тысяч мирных граждан. В Белоруссии, в районе Азаричей, в Панарах, Литва. Сооружение Солоспилского лагеря в Латвии началось в октябре 1941 года, а уже в следующем году в нем находились заключенные из многих стран Европы. В бараках, рассчитанных на 200-250 человек, жило 250-800. Суточный рацион состоял из 150-300 граммов хлеба, смешанного с опилками, и чашки супа из овощных отходов. Рабочий день длился до 14 и более часов.
День за днем перед присутствующими в зале суда разворачивалась картина преступлений нацистов, представленная в свидетельских показаниях, документах, вещественных доказательствах и в кадрах кинохроники.
Сотни глаз устремлены поочередно на экран и на подсудимых. Им некуда деться. Текут слезы по щекам солдат караула. Мертвая тишина. С экрана говорят спасенные из лагерей. Они ужасающе худы, избиты. Их глаза невыразимо смертельно тоскливы. Четверть часа люди смотрят на подсудимых в упор, молча, потрясенно.
Так советский журналист Всеволод Вишневский описывал в своем репортаже с Нюрнбергского процесса просмотр документального фильма об одном из немецких концлагерей.
За строчкой архивной.
История знает немало примеров жестокости и бесчеловечности. Но никогда еще не совершались такие зверства и злодеяния и в таких масштабах, какие творили гитлеровцы. Оккупанты взяли курс на ликвидацию национальной самобытности, подрыв высокоразвитых и жизнеспособных наций Европы, имевших давние и богатые традиции на ликвидацию национальных языков. Принудительная германизация, по мнению нацистов, в итоге должна была привести к смерти наций. В отношении негерманских народов – французов, итальянцев, греков и других – проводилась политика их биологического ослабления. Так называемый план Ост, обширная программа закрепления господства Германского рейха в Восточной Европе, предусматривал принудительное выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР до 75-85% населения и размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке. Гиммлер на совещании эсэсовских главарей в начале 1941 года заявил, что целью похода на восток является уничтожение 30 миллионов человек. Лев Смирнов, помощник главного обвинителя от СССР.
Господа судьи, моя задача состоит в том, чтобы предъявить вам письменные документы и иные судебные доказательства, свидетельствующие о совершении гитлеровскими заговорщиками тягчайших преступлений в отношении мирного населения временно оккупированных районов Советского Союза, Югославии, Польши и Чехословакии. Количество подобных доказательств, находившихся в распоряжении советского обвинения, было необычайно велико. Приведем только некоторые из них, относящиеся к преступлениям, совершенным на территории Яновского лагеря в Львовской области. Так, в 1943 году, в день рождения Гитлера, ему исполнилось 54 года, комендант Яновского лагеря, оберштурмфюрер Вильгаус, отсчитал из числа заключенных 54 человека и лично расстрелял их. При лагере для заключенных была организована больница. Немецкие палачи Брамбауэр и Бирман каждого 1 и 15 числа проводили проверку больных. И если устанавливали, что среди них имеются такие больные, которые находятся в больнице более 2 недель, то тут же их расстреливали. При каждой такой проверке расстреливались от 6 до 10 человек. Пытки, истязания и расстрел немцы производили под музыку. Для этой цели они организовали специальный оркестр из заключенных.
Оркестром заставили руководить профессора Штрикса и известного дирижера Мунда. Композиторам немцы предложили сочинить особую мелодию, которую назвали «Танго смерти». Незадолго до ликвидации лагеря немцы расстреляли всех оркестрантов. Членам суда были представлены фотодокументы, снимки этого оркестра смерти.
Лев Смирнов, помощник главного обвинителя от СССР.
То, что происходило в Яновском лагере, отнюдь не являлось чем-то исключительным. Точно так же вела себя немецко-фашистская администрация всех концентрационных лагерей, размещенных на территории временно оккупированных областей Советского Союза, Польши, Югославии и других стран Восточной Европы.
За строчкой архивной.
А как на эти и другие неопровержимые доказательства реагировали главные виновники массового истребления узников нацистских лагерей? Вот что писал по этому поводу советский писатель Илья Эренбург.
Когда показали фильм о лагерях смерти, Шахт повернулся спиной к экрану, не хотел смотреть. Другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел. Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было 3,5 миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось 100 тысяч, всхлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой, понял, что его ждет. Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного, и у него ослабела память. Но, в общем, он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона. Я таких видел не раз. На все отвечал, как рядовой вермахта. Выполнял приказ. А когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами. Это досадное недоразумение. Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцим, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что занимался исключительно переселением. Я был всего-навсего административным карликом. Я глядел на него, когда читали его донесение о ликвидации Варшавского гетто. Он сказал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом, а канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие, затоплены водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал: «Я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь. Я не знаток, да и цены менялись в зависимости от курса марки». Знатоком считал себя Альфред Розенберг. Он собирал редкие русские книги, был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезговал и мелочами. Отдал, например, приказ за 3 часа или 2 до акции, так назывались массовые убийства, вырывать у евреев золотые зубы.
За строчкой архивной.
Интересно, что не только писатели внимательно изучали лица обвиняемых. Оказалось, что и высокопоставленные персоны, сидящие на скамье подсудимых, проявляли интерес к писателям. Вот какой эпизод в этой связи поведал в своих мемуарах советский юрист Аркадий Полторак.
«Однажды утром я вошел в зал суда вместе с Львом Шейниным. Ввели фон Папена. Я заметил, как он вдруг остановился, встретившись взглядом с моим собеседником. Лев Романович тоже всматривался в Папена с каким-то особым выражением. Когда этот зрительный поединок кончился, и Папен сел на свое место, а мы с Львом Романовичем вышли в коридор, мне, естественно, захотелось узнать, чем обусловлен их взаимный повышенный интерес друг к другу». «Ничего особенного», — усмехнулся Шейнин. «Просто мы старые знакомые». И он рассказал мне, как в 1942 году был командирован советским правительством в Турцию в связи с делом о покушении на Папена. По этому делу без всяких оснований привлекались к суду советские граждане Павлов и Корнилов. Льву Романовичу предстояло возглавить их защиту, но перед тем
Турецкая МИД устроила хитрую шутку. Шейнина пригласили вместе с нашим тогдашним послом в Анкаре Виноградовым на спортивный праздник и усадили их рядом с Папеном. Там-то и состоялось первое знакомство нацистского дипломата и разведчика с видным советским следователем и литератором. А теперь вот в Нюрнберге они встретились вновь, и Папен, конечно, узнал Шейнина.
Продолжение следует.
За строчкой архивной. Этот цикл посвящается 70-летию Нюрнбергского процесса.